Побуждение ума. Одиночество воина. Глава 1. Трещина в доспехах. Он жил по чертежу. Это была безупречная, оточенная десятилетиями схема. Линии, карьера, семья, обязательства, статус сходились в стройный узор взрослой состоятельности. Со стороны это выглядело как здание идеальной архитектуры, прочный фундамент, ровные стены, остекленные фасады, за которыми мерцал свет достижений. Дело, которое кормит и уважаемо. Семья, которая есть и нуждается в нем. Статус человека, который справляется. Но внутри здания, в его тишине, стоял одинокий страж. Его звали Обитатель. И он знал то, чего не видели снаружи. Идеальная геометрия была ловушкой. Он не жил в этом доме. Он обслуживал его системы. Каждое утро он, словно дежурный инженер, обходил контуры своего существования, проверяя показатели. Давление ответственности в норме, напряжение обязательств стабильно, подача энергии на поддержание фасадов на минимуме, но работает. Он вел лог-файл своего состояния, и записи в нем были однообразны и пугающи. Опустошенность, фоновый гул тревоги, хроническая усталость системы. Это не была усталость от недосыпа. Это была усталость металла, который десятилетиями несет нагрузку, для которой не был рассчитан. Усталость от бесшумной, постоянной вибрации, вибрации от несовпадения. Внутреннее «я» и внешняя жизнь существовали в разных частотных диапазонах, и его сознание было тем демпфером, который гасил этот диссонанс ценой собственного разрушения. Он достиг всего, о чем, казалось, можно мечтать, и обнаружил себя в совершенной, герметично запечатанной пустоте. Жизнь шла по грамотно составленному плану, но план этот оказался чужим. Он был не архитектором, а самым преданным заключенным собственной тюрьмы-крепости. Кризис наступил не громом, а тишиной. Не срывом, а полным отказом внутреннего диалога. В один из дней, пытаясь найти хоть какую-то опору в прошлом, Обитатель полез на цифровой чердак, в архив старых файлов, туда, где пылятся проекты прежних лет. И там, среди забытых фотографий и документов, он наткнулся на папку с невзрачным названием «Первая двадцатка». Он открыл ее без особых ожиданий, предвкушая лишь горьковатую сладость ностальгии. Но то, что случилось дальше, ностальгии не было. Это было столкновение. С экрана на него смотрел не он. Смотрел картограф. Юноша 17, 18, 19 лет, живший на окраине города и в эпицентре внутренней бури. У того не было ничего, ни статуса, ни дела, ни семьи. Но у него было отчаянное, яростное оружие, слово. И он, задыхаясь от непонимания самого себя и мира, делал единственное, что умел, картографировал хаос. Каждый его текст был не стихотворением, не эссе. Он был актом разведки и закрепления территории. Он давал имена невидимым чудовищам, населявшим его душу. Одиночество как смех, убийственная свобода, активный персонаж. Он чертил карту своей вселенной с наивной, болезненной, пугающей точностью. Эта карта и была первой двадцаткой, сводом законов, по которым, как он верил, устроен мир. Личным мифом, созданным для выживания. Обитатель читал, и по его спине бежал холодный ток. Он смотрел не на юношеские стихи. Он смотрел на техническое задание. На исходный код. На ту самую архитектурную схему, по которой 20 лет спустя было возведено его идеальное, давящее здание. Картограф в буре прошлого не предсказывал будущее. Он его программировал. Каждая строчка была не воспоминанием, а инструкцией, которую обитатель, сам того не ведая, исполнял пункт за пунктом, год за годом. И тогда родился диалог. Не в памяти, а в самой реальности настоящего момента. Картограф, застывший в цифровом янтаре своих текстов, глядя сквозь два десятилетия, задавал прямые, неудобные вопросы. Ну что? Я был прав? Мир — это боль? Свобода — ловушка? Одиночество — единственная родина? А обитатель, листая параллельный документ, свой теперешний дневник с констатацией симптомов, искал ответ не в философии того юноши, а в своей конкретике. Он находил его не в манифестах, а в мелких, почти стыдных деталях сопротивления коллапсу. В чашке очень горячего, очень сладкого чая, которая за 10 минут меняла химию тела, снимая предпаническое состояние. В 5 минутах абсолютной тишины в машине с выключенным телефоном, которые оказывались целебнее часовой медитации. В сеансе у психолога, где пришлось говорить не о стратегиях, а с тем самым испуганным мальчиком, застрявшим в прошлом. В тихом, почти механическом решении попробовать еще раз, принятом в тот миг, когда все внутри кричало, что все бессмысленно.